Итак, у нас с вами сегодня на очереди второе послание к Коринфянам, как, в общем-то, мы и собирались, как вы и просили. И мы начнем, пожалуй, наверное, с первых 11 стихов. Давайте мы почитаем сначала и затем немножко поговорим. Итак, с первого стиха. «Павел, волею Божью, апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат Церкви Божией, находящийся в Коринфе, со всеми святыми по всей Ахае. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножаются Христом и утешение наше. Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли, утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении. Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии. Потому что мы отягчены были чрезмерно, их сверхсилы, так что не надеялись остаться в живых. Но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, который и избавил нас от столь близкой смерти, и избавляет, и на которого надеемся, что и еще избавит при содействии и вашей молитвы за нас, дабы задарованное нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас». Давайте мы еще немножко почитаем. «Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией жили в мире, особенно же у вас. И мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или разумеете, и что, как надеюсь, до конца уразумеете, так как вы отчасти и уразумели уже, что мы будем вашу похвалою, равно и вы нашу, в день Господа нашего Иисуса Христа. И в этой уверенности я намеревался прийти к вам ранее, чтобы вы вторично получили благодать и через вас пройти в Македонию, из Македонии же опять прийти к вам, а вы проводили бы меня в Иудее. Имея такое намерение, легкомысленно я поступил, или что я предпринимаю по плоти, предпринимаю так, что у меня то да, да, то нет, нет. Верен Бог, что слово наше к вам было то да, то нет, ибо Сын Божий Иисус Христос, проповеданный у нас, у вас, нами, мною, Силуаном и Тимофеем, не был «да» и «нет», но в нем было «да», ибо в нем обетование Божие в нем, ибо все обетования Божие в нем «да» и в нем «аминь» в славу Божию через нас, утверждающий же нас с вами во Христе и помазывающий нас есть Бог, который и запечатлел нас, дал залог Духа Святого в сердца наши. Бога призываю во свидетели на душу мою, что, щадя вас, я доселе не приходил в Коринф. Не потому, будто мы берем власть над верою вашей, но мы споспешствуем радости вашей, ибо верою вы тверды». Вот такая глава. Прежде всего, я понимаю, что у нас есть некоторые, как бы тут, вопросы, которые нужно прежде осветить, прежде чем коснемся непосредственно самого послания, потому что на самом деле, когда мы говорим о посланиях апостола Павла в Коринф, может быть, кто-то еще помнит из тех, кто посещает наши разборы по четвергам, когда мы начинали разговор о первом послании, да, мы говорили, что в действительности посланий апостола Павла к Коринфской церкви было не два, их было четыре. Да? И вот то наше, которое первое на самом деле, это второе, а вот то второе, которое мы с вами собираемся рассматривать, это на самом деле четвертое послание. Для того, чтобы немножко как бы вот разобраться с этой ситуацией, полезно было бы вспомнить книгу Деяний. Я не буду сегодня намерен читать эти главы, но надеюсь, что многие из вас, по крайней мере, их уже читали, и, по крайней мере, мы попытаемся сейчас как-то вот освежить и попытаться воспроизвести порядок вот событий, которые были там тогда, и чтобы многие вещи стали вам понятны. Итак, Как я уже сказал, посланий было на самом деле 4. Наше первое – это второе, а второе – вот это четвертое. Два других, первое и третье, утеряны. Хотя некоторые считают, что они включены вот во второе послание к Коринфянам. По мере нашего разговора я, скажем так, озвучу те отрывки, которые считаются некоторыми толкователями Писания, что это вот, в общем, похоже на первое послание, которое Павел в торопях отправил. Оно и было такое в попыхах отправлено, и было очень суровым, и оно не возымело действия своего, мы сейчас об этом поговорим. Это была попытка, как бы, знаете, очень быстро решить сложную проблему, как будто вот если у вас там вот маленькая вмятина на крыле машины, да, вы берете молоток и тут же начинаете ее выравнивать. Вы понимаете, что ничего не получится, да, она... в общем, даст трещину. То есть, надо потихоньку вокруг, к центру и так далее. Ну, я не специалист в этих делах, но думается, что это так происходит. Это первое послание не возымело своего действия, оно было поспешным, было очень суровым. Павел написал второе послание, которое у нас является первым посланием к Коринфянам. Оно тоже не возымело своего действия. Он его послал вместе с Тимофеем. Мы сейчас об этом поговорим. Затем он написал третье, еще более суровое послание. Послал его вместе с Титом, это послание. И потом он пишет четвертое послание, которое также посылает с Титом. Это послание уже вот то, которое мы начинаем с вами исследовать. Итак, порядок событий был таков. Вот согласно книге Деяний, Павел оказался в Коринфе, вы помните, он оказался в Коринфе в одиночку, там, да, он оказался. Оказался в результате или вследствие гонений, которые на него были воздвигнуты, когда он был, проповедовал где? В Фессалониках, в Верии и в Афинах, да, вот там эти были три города. Он был в Фессалониках, затем он был в Верии. Помните, Лука пишет, что верийские были благомысленнее кого? Фессалоникийских, да, они приняли слово, рассматривая ежедневно там с Писанием, правду ли говорит Павел или нет. Вот затем после Верии Павел оказался в Афинах. Это все было следствие гонений, которые возлегли на него иудеи. Да? Затем он снова, когда он оказался в Коринфе, да, вот после Афин уже, он возвращается к своему ремеслу. Он оказался там в одиночке, я уже сказал, вследствие гонений. Возвращается к ремеслу, оно у него было какое, вы помните, да? Он шил палатки, он делал палатки. И вот там, когда он занимается вот этим ремеслом, он параллельно проповедует в синагоге, да, в Коринфе. Он, занимаясь этим ремеслом, знакомится там с кем? С одной семьей, да, одной парой семейной из евреев, это Акила и Присцилла, да, которые оказались в Коринфе вследствие того, что были изгнаны, как и многие другие евреи, из Рима, да, по указу императора какого? Клавдия, во время его правления. Они были изгнаны там, они оказываются в Коринфе, они были верующие, Павел какое-то время трудится вместе с ними, и вот там, когда он был в Коринфе, его посещают, он начинает проповедовать, он проповедует в синагоге. Его там посещают кто? Тимофей и Сила, или Силуан. Они пришли с пожертвованиями о церкви в Филиппах, пришли к Павлу непосредственно, да. Помните, Павел в послании к филиппийцам будет говорить о том, что филиппийцы с самого первого дня появления церкви единственные участвовали в его труде, да. Они поддерживали его финансово, они посылали ему поддержку, и он говорит, и в Фессалонику, и раз, и два, и они прислали через вот Тимофея и Силуана эту поддержку ему в Коринф. И благодаря этой поддержке Павел на какое-то время мог оставить свой труд, вот ремесло делания палаток, и стал больше времени уделять проповеди. Да, он проповедовал в синагоге, как я уже сказал. Он проповедовал в синагоге. Очень скоро его из этой синагоги, мы хорошо знаем с вами, что его... изгнали из этой синагоги, и тогда он перешел буквально там через дорогу в соседний дом, и вот в доме некоего человека по имени Тит Иуст, да, он начинает учить там. Во сне его подкрепляет Господь. Помните, что все там продвигалось в Коринфе очень тяжело для Павла. Но во сне его посещает видение Господь, укрепляет, что у него очень много людей в этом городе, которые должны будут прийти к вере. Господь ободряет Павла продолжать трудиться, продолжает проповедовать. Да? И Павел проповедует. В результате начальник синагоги Крисп тоже уверовал вместе со своей семьей, со своими домочадцами. Да? Также и другие из членов синагоги уверовали. Павел об этом повествует 18 глава книги Деяний. Вы потом можете дома сегодня почитать, чтобы освежить в памяти вот, значит, ход событий. Через 18 месяцев пребывания Павла в Коринфе, 18 месяцев он провел там, Павел оставляет Коринф, но к этому времени церковь Коринфа уже была основана. Она была уже основана. Павел оставляет Коринф, и из Коринфа он отправляется в Эфес. А затем, если мы почитаем книгу Деяний, он из Эфеса отправляется в Иерусалим. А затем снова возвращается в Антиохию. Так вот, придя в Эфес, Павел был сильно возмущен тем, что до него дошли слухи о том, что в церкви Коринфа большие проблемы. В частности, проблемы большие связаны с сексуальной аморальностью в семье одного из членов церкви Коринфа. И церковь ничего не предпринимает. И тогда Павел, это все в Эфесе происходило, он посылает в Коринф первое послание, как я уже сказал, поспешное и очень суровое. Просит мгновенно и немедленно навести там порядок в церкви. Но затем от домашней Хлои, о чем Павел говорит в первом послании, вы помните, да? От домашней Хлои, скорее всего, возможно, это были Стефан, Фортунат и Ахаик, которые прибыли в Эфес для того, чтобы встретиться с Павлом. Он узнает подтверждение о том, что да, проблема в церкви есть, церковь ничего не предпринимает. И более того, игнорируя требования Павла в его первом послании, церковь практически это послание отвергла, они передают вот с Фортунатом, Ахаиком и Стефаном, они передают письмо с вопросами, в которых обращаются к Павлу по поводу вот, духовных даров, брака, развода. Вы хорошо помните, мы об этом с вами говорили уже, да? Вот рассматривая первое послание. Так вот, вот это первое письмо, оно произвело, скажем так, нежелательные негативные последствия, о чем, в общем-то, его и уведомили, вот, домашние Хлои. Считается некоторыми толкователями, я уже сказал, что вот это первое письмо, оно содержится в главах 6 и 7 второго послания к Коринфянам. На минуту давайте их просто откроем, потому что там похоже вот на то, как это звучит. Где Павел начинает говорить вот очень так сурово. Ну вот, например, с 14 стиха он говорит: «Не преклоняйтесь под чужой ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою, какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие неверного, верного с неверным, какая совместимость храма Божьего с идолами», ну и так далее. И он дальше говорит очень сурово там и поспешно. Ну, это некоторые считают, что вот это первое письмо, то есть его фрагменты, они содержатся вот в этих главах 6 по 7. Доподлинно мы утверждать ничего не можем. Доподлинно. Тем не менее, я уже сказал, что вот домашние Хлои, в частности, если это были Стефан, Фортунат и Ахаик, они принесли письмо от церкви Коринфа с вопросами. И когда мы с вами рассматривали первое послание Коринфа, помните, мы с вами говорили, что Павел начинает, он пишет первое послание в ответ на проблемы, которые были в Коринфе, да, а потом только вот позднее гораздо, по-моему, с 6-7 глав, он начинает, с 7 главы он начинает уже отвечать на вопросы, которые они ему задали в этом письме, да, сначала, в общем-то, касаясь вопросов проблем. Итак, после вот этих событий, Павел пишет второе послание церкви Коринфа, это наше первое, и отправляет он его в Коринф вместе с Тимофеем, которого посылает, чтобы он разобрался с проблемами Коринфской церкви. Сам он намеревался пройти Македонию, да, и еще задержаться в Эфесе, потому что в книге Деяний он говорит, что его служение там было плодовито, приносило много плода, да, а затем уже после этого прийти в Коринф, вот, и перезимовать там. Он об этом пишет, кстати, в этом первом послании, да, помните, в 15 главе он об этом пишет. Кстати, вот эти вот, вот это его обещание побыть там, оно будет иметь некие последствия, мы сейчас об этом поговорим тоже, потому что он об этом будет говорить именно в первой главе второго послания. Он обещает в 15 главе, по-моему, первое послание Коринфянам, так, наименьший из апостолов, или в 14, сейчас скажу. По-моему, в 15 главе. Нет, 16 глава. Он обещает вот он пишет в 5 стихе, он говорит: «Я приду к вам, когда пройду Македонию, ибо я иду через Македонию, и у вас же, может быть, поживу или перезимую, когда вы, чтобы вы меня проводили, куда пойду». Да? То есть он обещает им, что он собирается, он остается в Македонии, какое-то время был еще в Эфесе. В Эфесе, вы знаете, Эфесская церковь, это та церковь, в которой Павел провел больше всего времени. Да? В книге Деяний написано, что когда он встречается с пресвитерами Эфесской церкви по дороге в Рим, сколько он там, говорит, времени провел в Эфесе в общей сложности? 3 года, он говорит, да? 3 года со слезами на глазах, он говорит, я научал вас всему, да? Он только 2 года из пребывания в Эфесе учил в неком училище кого? Тирана там, да? И так далее. То есть, это церковь, в которой Павел провел больше всего времени из тех новозаветных церквей, вот о которых упоминается в Новом Завете. Итак, он отправляет, он посылает Тимофея. Тимофей был его, скажем так, служителем, да, с этим посланием, он был его помощником, его духовным сыном, он отправляет его в Коринф. И вот это первое письмо, наше первое послание, это второе по счету, да, оно тоже не возымело действия на самом деле, и ситуация в Коринфе только лишь ухудшилась, потому что когда Тимофей принес ему отчет об этом, он сказал, что у него ничего не получилось у Тимофея, у него не получилось исправить ситуацию. И церковь в Коринфе была, скажем так, в положении еще гораздо более худшем, чем была прежде. И вот после того, как Павел слышит о том, что у Тимофея не получилось ничего, Павел наносит второй визит в Коринф. Он немедленно отправляется туда сам. И вот этот его второй визит в Коринф был полной катастрофой, потому что церковь его не приняла на самом деле. Церковь его не приняла, и ему очень скоро пришлось из Коринфа уйти. А те самовольные или самовольно поставленные служители Коринфской церкви, которые в кавычках называли себя апостолами, да, апостолами, они всячески злословили Павла, ставили под сомнение его апостольский авторитет и так далее, оскорбляли его, да. Павел об этом во втором послании будет много говорить дальше. Мы будем с вами, когда вот размышлять над этим вторым посланием, там очень много отражено из того, что они там о нем говорили, считали и так далее, и так далее. И у него ничего не получилось. И затем Павел после этого второго посещения Коринфа, которое было катастрофой, он посылает третье послание, очень суровое. Он сам в этом втором послании, вот которое мы с вами будем исследовать, он сам это признает, что оно было очень суровым, это послание. Вот, надеясь, что это послание как-то отрезвит верующих Коринфа. И посылает он это третье суровое послание, посылает его вместе с Титом. Вместе с Титом, который, его труд был таков, что он собирал пожертвования церквей Македонии и Ахаи. Да? И Павел посылает вот его в Коринф с этим третьим посланием. Считается некоторыми исследователями Священного Писания, что это третье послание суровое. Оно содержится в главах с 10 по 3, по 13, вернее, вот этого нашего второго послания. Дома вы можете почитать, потому что это суровое послание, вот суровое послание, ну, там похоже, вот некоторые стихи, ну, очень суровые такие. Ну, не знаю, насколько это так, но есть такая точка зрения. Так вот, затем мы с вами читаем о том, что у Павла в этот момент возникают большие трудности в Эфесе. Большие трудности в Эфесе, 19 глава книги Деяний об этом говорит, что у него, это все происходило в это время, когда он отправил туда Тита. 19 глава книги Деяний говорит о том, что у него возникли большие проблемы в Эфесе, там был вот этот вот бунт, который инициировали, помните, серебряных дел эти мастера, которые вот делали статуэтки, скажем так, вот Артемиды, да, и вот там был целый бунт против Павла, у него там были проблемы. Павел пишет, что он был даже, возможно, на это он ссылается в той главе, которую уж только мы что прочитали, что они были там даже при смерти. При смерти. Это вот... Э, Вы помните, 19 глава говорит об этом. Весь город, 29 стих, весь город наполнился смятением, схватив македонян, Гая и Аристарха, спутника Павловых. Они единодушно устремились на зрелище, то есть их стали там избивать. Да, когда же Павел хотел войти в народ, ученики не допустили его. Также и некоторые из ассирийских начальников, будучи друзьями, послав к нему, просили не показываться на зрелище, то есть их там просто избивали. Между тем, одни кричали одно, другие другое, ибо собрание было беспорядочное, и большая часть собравшихся не знали, зачем собрались. Ну и так далее, и так далее. Вы помните события. Так вот, смотрите, 40 стих говорит о том, что там как-то, в общем, этот бунт удалось властям подавить, да? Вот 1 стих 20 глава. «По прекращению мятежа Павел, призвав учеников и дав им наставление, и простивших с ними, вышел и пошел в Македонию». То есть в Эфесе в этот момент у него были большие проблемы. После этого он отправляется в Македонию, намереваясь там встретиться с Титом, который должен был принести известие из Коринфа. И если вы читали дальше 20 главу книги Деяний, вы знаете, что Павел пишет, что он там не находил покоя, да, ожидая Тита, но Тит там в Македонии не появился. Он не появился, и поэтому, вернее, не в Македонии, он сначала говорит, я отправился в Троаду, да, надеясь там встретить Тита, а потом встретился с ним в Македонии уже, И вот Тит, придя в Македонию к Павлу, он принес известие о том, что в церкви удалось навести порядок, да. И Павел был очень рад этому известию. Написано, что он утешился, да, вот встречей с Титом, встречей с новостями, которые он принес из Коринфа. И затем он пишет четвертое послание, которое он посылает опять-таки с Титом туда, церкви. Это наше второе послание, которое мы начали с вами исследовать. И после этого, отправив Тита с этим четвертым посланием, то есть нашим вторым посланием к Коринфу, Павел снова посещает Коринф, это его третий визит в Коринф, и вот этот вот третий визит в Коринф был уже счастливым, его уже там уже приняли, и все было в порядке. Вот у вас как-то освежился последовательность событий, то есть вы представляете, о чем идет речь, как это все происходило. И вот это четвертое послание, по сути, это наше второе послание, да, Павел пишет, уже после того, как ситуация в церкви стабилизировалась, когда Титу удалось там навести порядок, то есть он был человек, который вот, в общем, мог эти вещи приводить в порядок. Мы с вами как-то говорили, что у Павла было много его духовных детей, помните, он пишет послание, он говорит о том, что, по-моему, послание к Ефесянам, он говорит, что он о чем, что он в муках рождения, доколе в них изобразится Христос, там, да, и так далее. У него было очень много детей его духовных, но у него были также сотрудники, были, которых он тоже считал своими духовными детьми, это Тимофей и Тит, ну, по крайней мере, о которых повествует Новый Завет, вернее, вот новозаветное послание и книга Деяний. То есть это были два очень близкие ему сотрудника. И похоже, они были, в общем, абсолютно разными людьми по своему характеру. Да? Похоже, что Тимофей, помните, Павел пишет первое послание, говорит, чтобы никто не пренебрегал его, что юностью, чтобы он не позволял никому пренебрегать его юностью. Похоже, он был таким очень застенчивым человеком, Тимофей. Да? Вот. Тит же был абсолютно, в общем, вот, другого характера человеком. Он был твердым человеком таким. Не думаю, что он был резким, но он мог, в общем, решать серьезные проблемы. Помните, послание к Титу, он пишет, я пишу тебе, чтобы ты завершил то, что я тебе приказывал. Что там сделать? Поставить там по церквям пресвитеров там, да, вот на Крите там и так далее, и так далее. То есть, и вот Титу удалось привести ситуацию в церкви в порядок. Я иногда, вот размышляя об этом, вспоминая, как была ситуация на моих глазах в свое время в церкви Иммануил. Иммануил, в общем-то, долгое время был у нас в многострадальной церкви, потому что пережил за свою небольшую историю очень много пастырей. А родилась эта церковь, по-моему, если мне не изменяет память, в 92-м году, когда Иван Кондрач привозил сюда евангелистов из Норвегии, они проповедовали, родилась эта церковь. И там было несколько пастырей. Был там и Миша Коваль, которого потом оттуда попросили просили уехать в Бурятию, когда Андрей Берглезов попал в автокатастрофу, и принять церковь в Вифлеем. И там потом родился в 1994 году наш Сибирский теологический институт. И были служители здесь разные, которые, в общем-то, брали руководство этой церкви на себя. Там один пастор, другой был пастор. В общем, была сложная ситуация с церковью. И в церкви, поскольку в эту церковь влились некоторые братья, уже давно уверовавшие из китайской церкви, то там была сложная ситуация. Были новообращенные, с другой стороны, были люди уже давно уверовавшие, но вот эти вот давно уверовавшие, это люди, которые прошли времена еще гонений, были в некотором смысле все еще в подполье, вот, в общем-то, хотя уже как бы подполья не было. И, в общем, сложная была ситуация. Но в церкви, я помню, появились лжеучения. Там один из старейшин церкви, братьев церкви, он проповедовал вот такую ересь, что, дескать, спасутся все, в конце концов, и даже сатана. И в тот момент, это, тогда пастором церкви был один из наших преподавателей, был Леня Чеканов, пастором церкви Эммануил в тот момент. И никак не удавалось вот этого брата не поправить, никак, а церковь, в общем, все это, там вокруг него вот все так бурлило, там были у него родственники, его внуки там, или внук его был там, некоторые... люди, которые разделяли его точку зрения. Ну, в общем, вот как-то не удавалось. Все это вот периодически, если собиралось собрание церковное, это превращалось в такие долгие дискуссии богословские. В общем, ну, пользы не было в церкви. И я хорошо помню момент, когда ректором института на какое-то время был избран Владимир Иванович Величко. Кто-то из вас знает, ну, может быть, не знает. Наверное, мало кто знает. Вот Таня еще слышала. Больше никто из вас не слышал. Да? Владимир Иванович Величко. Он был тогда одним из епископов сибирского региона. Пастор церкви Лесосибирска, Красноярский край. И вот я почему-то вспоминаю, когда читаю о Тите и вот этой ситуации в Коринфе, я почему-то вспоминаю всегда Владимира Ивановича. Потому что Владимир Иванович, он имел в себе способность эти вопросы разрешить. Он, его в тот момент, он был ректором института, и когда Леня уехал в Америку, он взял на себя обязанности пастора церкви Эммануил в очередной раз. В общем, церковь многострадальная была, я уже говорю. Мы все были очень рады, когда наконец-то приехал Денис и уже с постоянством взял на себя ответственность за эту церковь. Вот. И я верю, что год от года церковь все больше и больше начинает ему как-то доверять и успокаиваться, что он не на время туда, а вот она совсем, сколько Господь позволит. Я хорошо помню, был момент, когда Владимир Иванович просто-напросто, он очень быстро решил этот вопрос, проблемы в церкви. Он собрал членское собрание, очень просто, сказал так, все, мы заканчиваем заниматься ерундой, все эти ереси, им больше тут не место, значит, мы делаем следующее. Церковь Эммануил прекращает свое существование. Церковь, как прекращает? Он говорит, хорошо, если не прекращает, тогда сейчас мы все вопросы решим. Так, кто члены церкви? Вот список, члены церкви. Значит, ересь, вот такая библейская трактовка. Какой сатана спасется? О чем вы говорите? Церковь, ну да, действительно, вроде бы, ну конечно. Тогда так, те братья, которые не согласны с библейским учением, мы сейчас их отлучаем от церкви, тут же. Вся церковь тут же проголосовала, братьев быстро отлучили. Все. Все вопросы были решены мгновенно. Никто больше никакой ерунду там про то, что сатана спасется, не говорил, даже не вспоминал об этом, потому что в Библии нет никаких оснований для этого, естественно. И все быстро вот так было решено. А те братья, потом уже я вспоминаю, когда уже второе послание к Коринфянам, когда Павел говорит, сейчас будет, мы будем читать там дальше, во второй главе он будет говорить о том брате, которого они отлучили, что уже надо его принять, что вот он уже там сверх, что сил там скорбит. Те братья, которых отлучили, они были в скорби, быстро покаялись в своей ереси, сразу же пришло здравое понимание Писания, долго страдали они, их потом восстановили, слава Богу, они сказали, как это трудно и тяжело было быть отлученными от народа Божьего. И вот, читая о втором церкви Коринфа, я почему-то периодически вспоминаю Владимира Ивановича Величко, вот как раз вот с той ситуацией в Эммануиле, как он быстро эти все вопросы вот так вот порешал и решил. Итак, Павел пишет второе послание, наше второе, на самом деле это четвертое, когда ситуация Титом уже была решена. И в Македонии они встретились, Павел услышал эту весть от Тита, утешился, да, и вот он предпринял уже затем третий свой визит в Коринф. Итак, с чего он начинает? Вы знаете, интересно, если первое послание Коринфянам, если мы так его суммируем, оно, по сути, посвящено тем проблемам, которые Павел видел в церкви, да? То второе послание, оно посвящено, скажем так, тем проблемам, которые видели коринфяне в Павле, потому что он здесь будет, в общем-то, я не хочу сказать оправдываться, он будет защищать здесь, в этом послании, свое апостольство, да? Свое апостольство, но я хочу сказать вот что. Павел не делает это потому, что пытается каким-то образом утвердить свой авторитет или свое лицо, как бы, и так далее. Нет. Его мотивы совершенно другие. Павлу приходится защищать свое апостольство по одной лишь только причине. Он так и начинает. Павел волею Божию апостол Иисуса Христа. Он также начнет послание к Галатам. Павел, да, апостол Иисуса Христа, призванный не человеками, но кем? Богом. Он начинает защищать свое апостольство по одной причине. Защищая истину, которую он принес. Это был один и остается одним из способов врага атаковать истину, когда он атакует человека, его, скажем так, авторитет, который истину эту принес. Если удалось скомпрометировать авторитет человека, который эту истину принес, то сразу же удается скомпрометировать и саму, что истину. Если подрывается авторитет в том, кто это принес и проповедует, да, то тогда подрывается авторитет самого послания. Так вот, защищая истину, апостол Павел начинает защищать свое апостольство. И он вновь говорит, что он апостол Иисуса Христа, не человеками поставленный или назначенный, или, как сегодня говорят, рукоположенный, да? Но он говорит, он апостол Иисуса Христа волею Божию. Сам Господь, сам Бог его назначил быть апостолом. Он его послал. И вот дальше он говорит, он приветствует всех находящихся в Коринфе со всеми святыми. Он пишет письмо, вот это письмо, это послание не только по сути Коринфской церкви, но всем верующим провинции Римской империи Ахаи, где Коринф располагался. И он пишет, что он пишет? Он пишет: «Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Интересно, он говорит о благодати и о мире, который дает Бог, и он говорит, что дает он его через Иисуса Христа исключительно. Он желает благодати, он желает мира еще больше от Бога, и он говорит, что проводником этого мира и благодати от Бога является исключительно Господь Иисус Христос. Как помните, апостол Иоанн в первой главе Евангелия от Иоанна говорит, что закон был дан через Моисея, благодать и истина через кого? Господа Иисуса Христа. Он является проводником Божьей благодати, Божьего мира. Да? И дальше очень интересно, он говорит, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия, он называет Бога милосердным, да? И дальше очень интересно. Бог всякого утешения. Слово «утешение» в этой первой главе появится 5 раз. И Павлу есть о чем. Он пережил это утешение. Бог утешил его вот этой встречей с Титом, когда, наконец-то, ситуация в Коринфе разрешилась. Но он говорит, что он утешил его не только этим. Он его всегда утешал и утешает. Он утешил его теми проблемами, которые были в Эфесе. А в Эфесе, там, помните, мы с вами говорили, было, с одной стороны, возмущение на него. С другой стороны, он дальше будет ссылаться во второй послании к Коринфянам о том, что он в Эфесе, кроме того, что на него там восстали, он еще и боролся с кем там? С дикими зверями, так или нет, в Эфесе? Это все было в Эфесе, он говорит, да? Что он был даже, говорит, при смерти, он говорит, мы сами были при смерти. Когда было восстание в Эфесе, если он на это ссылается, он говорит, мы имели в себе приговор к смерти, потому что мы не видели возможности, как мы сами по-человечески всего этого можем избежать. Но в этот момент, он говорит, Бог дал нам надежду. И надежда наша была на Господа, он говорит, что Бог мог нас вывести и сохранить. Потому что, говорит, сами по-человечески мы не видели возможности для себя каким-то образом избавиться от этой ситуации. Но Господь дал нам утешение, и он, интересно, каким образом утешил. Он говорит и утешает в страданиях нас. Он говорит, Он дал нам утешение вот в чем. Он открылся нам вновь, напомнил нам о том, что Он Бог, воскрешающий мертвых. Чтобы мы верили не в свои силы или еще что-то, но в Бога, который воскрешает мертвых, для которого нет на самом деле ничего невозможного. Это 9 стих. Но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых. На Бога, воскрешающего мертвых. Он говорит, который избавил нас от столь близкой смерти. И избавляет. И на которого надеемся, что и еще избавит. Что и еще избавит. Вот вы знаете, говоря о Боге, воскрешающем мертвых, на самом деле Павел, по сути, говорит о вере, о которой он будет писать в послании к римлянам. Помните, он говорит о том, что святые Ветхого Завета, они верили в того же самого Бога, которого и мы верим, да? Который что? Который животворит мертвых, да? И который несуществующее называет как что? Существующий, который из ничего сотворяет что-то и который воскрешает мертвых. Вот это очень интересный момент в первом послании к Коринфянам. Мы с вами, когда говорили о некоторых заблуждениях, которые были в церкви Коринфа, а в частности, та проблема, которую услышал Павел, он об этом и говорит, о том, что в церкви был инцест, по сути, было любодеяние, он говорит, о котором даже у язычников там не было, в Коринфе слышно, что кто-то вместо жены, скажем так, имеет жену отца, то есть кто-то спит со своей собственной мачехой фактически, да, и что церковь Коринфа как-то относилась с терпимостью к этому, то есть никаким образом они не отреагировали, но позволили этому греху быть в церкви, то если вы помните, мы с вами, вот говоря об этих проблемах, почему они пришли в церковь, мы с вами говорили о некоторых верованиях, которые были вот в Коринфе, о греческой философии, да, и так далее, и так далее. Интересно, что греческое мышление, оно очень сильно отличается от еврейского мышления. С точки зрения греков, я вам уже говорил, человек, они считали, что вот человек состоит из бессмертной души, которая вот помещена в смертное тело, которое является контейнером нечистот. И фактически греки воспринимали смерть как высвобождение вот бессмертной души. Вы знаете, евреи на самом деле, они совершенно по-другому считают. И их образ мышления, он совсем другой. И это отражено будет вот в том, о чем говорит Новый Завет, о чем говорит апостол Павел. Евреи на самом деле считали, что душа может умереть. Они считали ее смертной, да? Но они считали, что эта душа нуждается в бессмертном теле. И это совсем другой образ мышления. Она нуждается в бессмертном теле. И Новый Завет, он призывает нас многократно верить в Бога, который тела наши, что сделает? Воскресит. Правда? Который тела наши воскресит. Иисус сам, говоря ученикам, когда посылал их на проповедь, он говорит, чтобы они не боялись тех, которые могут убивают тела, души же повредить не могут, но того, кто может и душу, и тело вернуть в гиену огненную, да? Так вот, наше с вами мышление во многом сегодня испорчено греческой философией. Это, в принципе, присуще западному миру. И нам во многом тоже оно. Именно потому, что для греков то, что происходит с телом, было неважно. Поэтому они делали одно из трех. Они либо пускались во все тяжкие, считая, что все, что происходит с телом, не имеет никакого отношения к душе. Да? Либо они пренебрегали им, то есть впадали в чрезмерный аскетизм. Это было учение стоиков. Мы с вами уже об этом говорили. Да? Вот. Либо вот занимались, скажем так, мы с вами говорили, это было другое. Это было учение о том, что они впадали вот во все тяжкие. Павел говорит, по сути, что то, что происходит с нашим телом, оказывает влияние на нашу с вами душу. Хотим мы с вами этого или не хотим? То, что происходит с нашим телом, то, что мы делаем, оно оказывает влияние на нашу душу. И он об этом напишет в первом послании к Коринфянам, он ясно напишет. Он говорит, помните, он говорит, что он говорит, совокупляющийся с блудницей становится с ней что? Одно тело, он говорит. Но мы с вами, тела наши, храм Духа Святого, мы являемся частью Христа, и он говорит, неужели я теперь возьму Христа и что? И каким-то образом соединю его с блудницей, что ли? Он там пишет об этом, вы помните. Он говорит, да не будет этого на самом деле. Так вот, еврейское мышление, оно совсем другое. И нам нужно избавляться от нашего греческого наследия, которое уж слишком отделяет нашу душу от нашего тела. А Писание говорит все, что мы с вами очень сильно взаимосвязаны. И то, что происходит с нашим телом, оказывает влияние на нашу с вами душу. Так вот, Павел говорит, что когда они были в Эфесе, у них были большие проблемы, они были при смерти, по сути, и они уже не надеялись сами выбраться, но они доверились Богу. Они доверились Богу, который, он говорит, который воскрешает мертвых. И он избавил нас. И вот он дальше говорит, при содействии вашей молитвы за нас, дабы задарованное нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас, он говорит, чтобы вот, отвечая на молитвы, в частности и вашу, он говорит, Господь дал нам эту милость, избавил нас, и чтобы многие возблагодарили за это избавление вот, Господа. Да? И дальше он говорит, что похвала наша и так далее, это свидетельство нашей совести, что мы в простоте, богоугодной искренности, а не в плотской мудрости, но по благодати Божией жили в этом мире, особенно у вас. Он говорит, что, по сути, Павел здесь снова напоминает им о том, о чем он всегда говорил, о чем он говорит, например, в первом послании к фессалоникийцам. Он, по сути, говорит о том, в чем заключается наша с вами проповедь. Мы часто уже говорили, мы часто проповедь Слова Божьего сводим исключительно к словам, понимая, что проповедь заключается только, что когда вот мы говорим. Но Павел, помните, говоря фессалоникийцам, первое послание, он пишет, что проповедь наша была не только в словах, но в чем? В силе Духа Святого, он говорит, и в том, как мы между вами были практически, да, входили и выходили, в том, как мы жили между вами. Так вот здесь он говорит, мы жили между вами, и вы знаете об этом, он говорит, мы жили в богоугодной искренности, не по плотской мудрости, то есть не по человеческому разумению, но по благодати Божьей. Мы жили у вас, и это была наша проповедь, да, мы говорили, мы учили, и мы жили так, как мы учили. И Бог, он подкреплял это все, по крайней мере, теми изменениями, которые он совершал в вас, вы это пережили. И теперь он говорит, мы пишем вам вот то, что вы читаете, и надеемся, что вы поймете, да, что вы поймете, что на самом деле мы тесно связаны, он говорит, что вы наша похвала пред Господом в день Его пришествия, да, как и на самом деле мы являемся вашей похвалой, что вы можете хвалиться, да, пред Господом. Мы тесно связаны, мы одно целое, мы оказываем влияние друг на друга. Он говорит, и вот в этой уверенности то, что мы одно целое, и поэтому то, что происходит с вами, оно оказывает влияние на меня, он говорит, если там у вас проблемы и переживания, я не могу остаться безразличным к этому, а то, что происходит со мной, он говорит, я надеюсь, что это также касается вас. Вот в таком понимании я собирался прийти. Он говорит, я собирался прийти к вам заранее, чтобы вы вторично получили благодать. То есть, чтобы Бог посетил вас, чтобы решить какие-то вопросы. И он говорит, я написал вам об этом. Мы цитировали 16 главу 1 послания к Коринфянам. Он написал им, что он собирался быть в Македонии, а потом снова вернуться в Коринф, перезимовать, и чтобы они уже проводили его в Иудею, да, с пожертвованиями, если, он говорит, будет позволено мне, вот те, которые они собрали для верующих церкви Иерусалима. А вот здесь вот дальше интересно. Но этого не произошло, потому что Павел передумал. Он не пришел к ним, и некоторые из тех самовольных руководителей церкви, которые считали себя апостолами, назначили, они стали злословить Павла и говорить, посмотрите на него. У него то да, то нет, то непонятно. Говорит одно, делает другое. То есть они стали обвинять Павла в непостоянстве. Он здесь об этом пишет, он говорит. Имею такое намерение, легкомысленно ли я поступил? то, что не пришел к вам, как обещал, он говорит, или я предпринимаю по плоти вот то, что предпринимаю, так что у меня да-да, то нет-нет, говорит, непонятно. Он говорит, ну, на самом деле, Павел здесь дальше, если хотите, он оправдывается, он говорит, слушайте, на самом деле все не так. Верен Бог, он говорит. И мое да это да, а нет это нет. Потому что, говорит, в Иисусе Христе только так мы и поступаем, потому что все Божьи обетования в нем да и в нем аминь, он говорит. Поэтому, если чего говорим, помните, как Иисус сказал? Он напоминал, Павел напоминает то, что написано в Евангелии. Пусть у вас будет да, да, а нет будет нет. А все, что сверх этого, это от кого, он говорит, Иисус? От лукавого, так или нет? Он говорит, но вы меня обвиняете в непоследовательности только лишь потому, что я пообещал вам прийти из Македонии и сам не пришел. Он говорит, я объясняю вам, почему я этого не сделал. Почему я не пришел? Не потому, что я непоследователен. Не потому, что я колебаюсь там, я не знаю, то да, то нет, то не понять. Он говорит, не по этой причине. Он говорит, послушайте, почему он не пришел. Он говорит, а все в дело вот в чем. Утверждающий же нас с вами во Христе и помазывающий нас есть Бог. Он говорит, дело в том, что мы с вами живем не по своей воле, но по воле Бога, который управляет нашей с вами жизнью. И он говорит, что делает он это через Духа Святого, он говорит, который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши. Он говорит, Бог определяет наше с вами шествие, и наше с вами служение, и нашу с вами жизнь, и делает он это Духом Святым, которого нам с вами и дал. И он говорит, я призываю Бога во свидетели на душу мою, что я не пришел не потому, что не хотел, не потому, что мое то да, то нет, то вот я такой непостоянный человек, а потому что... Я щадил вас, потому что такова была воля Божья, потому что Дух Святой говорил к сердцу моему, он говорит, и я не пришел в Коринф по одной причине, потому что если бы пришел тогда, я потребовал решения бы вопроса, то есть я бы стал давлеть бы над вами, я бы решил это все авторитарно. И Павел решил бы. Он там, помните, во втором послании к Коринфянам, мы дальше будем говорить, он говорит, я приду и я испытаю. Не слова тех, которые меня злословят, а что? Их силу. Их силу. Он говорит, я не пришел к вам тогда по одной причине. Бог. Бог направлял меня, и он решил, что так будет лучше по одной причине, чтобы они утверждались не на авторитете человеческом, а на вере в Бога Иисуса Христа. Он говорит, а теперь я могу прийти к вам, потому что вы решили эти вопросы. И решением вашим было то, что вы утверждались на вере в Господа, а не на авторитете человека, пусть даже такого, как апостол Павел. Он говорит, потому что мы не берем власть над верою вашей. Мы не берем власть. Но мы споспешествуем радости вашей, ибо верою вы тверды. Павел говорит, на самом деле мы сегодня радуемся и благодарим Бога за то, что вы сегодня переживаете эту радость, потому что вам удалось решить эти проблемы, которые возникли у вас, и решили вы их, не утверждаясь на авторитете человека, а потому что решили вы их благодаря вашим отношениям по вере с Господом Иисусом Христом. Павел говорит, что на самом деле он изменил свои планы только по этой причине. И вот дальше, он будет дальше объяснять во второй главе эту ситуацию. Он говорит, и так я рассудил сам в себе не приходить к вам опять с огорчением. Он говорит, я решил не приходить к вам с тем, чтобы опять вас огорчить. Он и так их огорчил посланиями своими, вторым своим посещением огорчил, они его не приняли. Он говорит, я решил не приходить. Он говорит, второй стих, он говорит, ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною, он говорит. Говорит, если я вас огорчил, говорит, но я сам переживаю очень сильно, мне самому горько, но как мне обрадоваться? Кто меня обрадует, как не те, кого я огорчил, говорит, да? Это самое и писал я вам, дабы придя не иметь огорчения, а тех, о которых мне надлежало радоваться. Ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас. Павел говорит, я хотел прийти как ваш близкий друг, как ваша часть, с радостью о том, что вы стоите в вере, да, и радоваться о вас, как и вы радуетесь обо мне, потому что мы, по сути, члены друг друга, часть друг друга, мы одно целое. Мы одно целое. И он там дальше будет говорить, но я не буду сейчас вторую главу уже сейчас касаться, иначе мы сейчас пойдем вторую главу разбирать. Мне хотелось бы вернуться еще к одному моменту. Я сказал, что слово «утешение» появляется здесь 5 раз в первой главе. Да? И Павел говорит, что Бог допускает многие вещи в нашу жизнь, да? Чтобы на самом деле не только утешить нас, потому что Писание называет Бога Богом, каким? Богом всякого утешения. Мы читаем об этом и у пророка Иеремии, мы читаем об этом и у апостола Павла очень много, что он Бог всякого утешения, который утешает нас в наших скорбях. И у этого утешения есть не только, скажем так, вот та помощь, которую Бог оказывает нам, но он говорит, чтобы мы могли утешать других тем же самым утешением, которым утешаемся сами. Во всем том, что Бог делает с нами в нашей жизни, всегда есть вот эти вот две стороны. Даже отвечая на наши нужды, на наши какие-то вопросы, проблемы, Бог, отвечая, меняет всегда нас. То, как Он это делает, Он всегда меняет нас. И меняя нас, соответственно, Он позволяет нам оказывать влияние друг на друга, потому что мы, Павел сказал в первом послании к Коринфянам, что мы являемся частью друг друга, членами друг друга, да? Мы тесно связаны. И на самом деле мы можем утешить только людей тем утешением, которым утешаемся сами. Это как, знаете, если человек не пережил утешение, он сам утешить никого не может. Я помню, одна сестра мне как-то говорила, я уже вам приводил этот пример, она меня просила очень сильно, слезно, чтобы я запретил другой сестре ее посещать. У нее была такая трудная ситуация в жизни, та ее посещала. Она говорит, я не могу больше, потому что она приходит, она мне говорит, вроде бы все по Писанию, но мне после ее посещения хоть на стену лезть из-за чувства вины. Вот так вот она ее утешала. Вроде бы все правильно человек говорит, а утешение не приходит. Это как друзья Иова, которые его утешали, помните? И утешение к Иову не приходило. Хотя вроде бы, на первый взгляд, все правильно говорили. Только проблема вот в чем. Мало правильно говорить, нужно еще Бога знать правильно, который является утешением и утешающим, да? Потому что мы можем утешить только тем утешением, которым утешаемся сами на самом деле. И Павел говорит, что Господь позволил ему проходить многие страдания и трудности, но он его во всех этих скорбях и страданиях утешал и утешает. И более того, Дух Святой дан нам как Дух, прежде всего, кто? Дух Утешитель. Потому что мы нуждаемся более всего именно в этом, в утешении. Тот, который рядом с нами, который подкрепляет. Утешение, я хочу, чтобы вы само слово утешение не воспринимали, пожалуйста, сентиментально. Потому что часто мы так воспринимаем, мы называем одни и те же слова, но вкладываем в них совершенно разный смысл. Это как, знаете, там, ему плохо, его просто гладят по головке, говорят, да не переживай, все хорошо у тебя. И так. Не сентиментально, само слово греческое, оно означает подкрепление, утверждение, помощь и так далее. Благовременную, понимаете? Так вот, Павел говорит, что Бог, он Бог утешения. Он его утешал, и он его утешает. И Павел, утешаясь, готов утешать других людей вот этим утешением, которым утешается сам. Утешением, которое он имеет во Христе Иисусе, в Господе нашем. Хорошо, вот такая вот первая глава. Скажите, какие-то вопросы у вас возникли с первой главой? Как-то вам понятно, что это за послание, что оно на самом деле не второе, оно четвертое целое, и что Павел пишет его уже в ответ на ситуацию, которая в Коринфе разрешилась. Вот, он отправляет это послание тоже с Титом и сам уже следом собирается посетить Коринф. Да? И вот это послание во многом будет, скажем так, его ответом на те нападки, которые со стороны некоторых верующих, я не знаю, верующие ли они были или нет, верующие, наверное, а некоторые, наверное, и нет, некоторых тех лжеапостолов, которые сами себя поставили руководителями Коринфской церкви, с которыми они набрасывались на апостола Павла. И вот здесь в первой главе, самое первое, это вот то, что, ну, прежде всего, он защищает авторитет своего апостольства, что он не людьми поставлен, а Богом, да? И это ради самого послания, которое Бог ему верил, да, истины. И дальше он начинает говорить о том, что на самом деле вот эти обвинения в его непоследовательности, они ничем не обоснованы. Он не пришел в Коринф только лишь по одной причине. Бог его туда не пустил, чтобы они утверждались не на авторитете человека, да, но на самой вере в Господа Иисуса Христа. Хорошо, какие-то вопросы есть у вас? Понятно, о чем я говорю? Вы уже все прочитали же второе послание к Коринфянам, правда? Ну, слава Богу, что вы прочитали все. И я теперь вам рекомендую прочитать опять вот те главы, начиная с 16 по 20 книги Деяний, чтобы вы еще раз освежили в памяти ход событий, которые я вот озвучил в самом начале нашего разговора, чтобы мы понимали, о чем шла речь и что происходило, как Павел оказался в Коринфе и, в общем, что там вокруг этого все было. Ну что, есть какие-то вопросы? Если вопросов нет, тогда мы сейчас будем молиться. И давайте мы поблагодарим Бога. Прежде всего, поблагодарим Его за Его милость, за Его благодать, за то, что Он Бог всякого утешения. Он утешает нас. И Он также побуждает нас сосредоточиться на том, чтобы мы верили в Бога, который воскрешает мертвых. Да? Помня то, что нашим душам нужно воскресшее новое тело. Так Господь определил, правда? И чтобы мы верили в Него, ожидая это от Господа, когда Он это совершит. И чтобы утешались утешением в Господе Иисусе Христе. Чтобы не полагались на себя и свои силы. Но тогда, даже когда, в общем-то, по-человечески кажется ситуация безвыходная, мы не видим, мы все-таки доверились Богу, который силен все управить во славу свою, правда? И утешить нас в наших скорбях, в наших трудностях. Писание говорит, а они общие. И более того, позволяя нам их переживать, каким-то образом Бог позволяет нам в некоторой степени соединяться еще больше с Господом Иисусом Христом, жизнь которого на этой земле была усыпана скорбями и трудностями. Правда? Где Павел потом скажет, что с ним мы будем прославлены, если только с ним, что страдаем. И, конечно, другой момент. Мы поблагодарим Господа за Его Слово и за вот эту церковь, которая была в Коринфе. Вот такая проблемная, вот такая трудная церковь, да? Но благодаря этой проблеме, благодаря этой церкви мы сегодня имеем откровение от Господа через Писание апостола Павла, как решать нам некоторые вопросы нашей с вами церковной жизни. Чтобы Бог в нашей жизни и в нашей церкви был прославлен. Аминь. Помолимся. Дорогой Господь, дорогой Боже великий, мы благодарим Тебя за обилие Твоей милости, Твоей благодати в нашей жизни, Господи. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе за все то, что Ты посылаешь нам в нашу жизнь, Господь. На этом нашем пути спасения, по которому, Господь, Ты прошел первый, Боже. И теперь идешь с каждым из нас, Господь, держа каждого из нас за руку, Боже. Мы знаем, что это не легкий путь, Господи. И Ты сам сказал, Боже, что это узкий путь. Он тернистый, Боже, но он благословенный, Господь. А для нас великое утешение, Боже, знать, что Ты его снов и вновь идешь вместе с нами, Господь. С каждым, Господь. С церковью Твоей, Боже. И утешаешь, Господь. Твоим утешением, Боже, позволяя нам вновь и вновь видеть Христа, утешаться верою в Тебя, Господи, доверяя свою жизнь Тебе, Боже, не уповая на свои силы, но уповая на Тебя, Бога живого, любящего и милующего. Господи, мы нуждаемся в том, чтобы нам возрастать в этой вере. Вере в Бога, который воскрешает мертвых, Господи. Помоги нам, Боже. Помоги нам, Господь, познавать Тебя, Боже. Помоги преображаться в образ Твой, Боже. Иметь помышление, которое у Тебя, Иисус, Боже. Помоги, Господь. Помоги, Боже. Благослови, Господь. Благослови смирять свою волю пред Твоей волей, Господи. Утешаться Твоим утешением, Господи, который Ты благовременно посылаешь, Господь, в жизнь нашу. Благослови, Отец наш дорогой, Боже. Прости, Господь, нам наше несовершенство, наши слабости, Боже, грехи, Господь. Прости, яви милость и благодать Твою, Господи. Утеши и укрепи, Господь, и благослови идти дальше Твоим путем, Господи, уповая не на свои силы, но на благодать Твою, Господи, которую Ты подаешь нам в Господе Иисусе Христе, вновь и вновь открывая нам Сына Твоего, Господи. Вновь и вновь, Господь, в обстоятельствах нашей жизни, таким образом, каким мы прежде еще не видели Его, Господи. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе за Духа Твоего Святого, которого, Господь, Ты послал в сердца наши, Боже, через которого Ты, Боже, утешаешь нас, укрепляешь на этом пути и благословляешь, Господь. Благослови далее нас, Господи. Мы просим Тебя, Господь, наставляй и открывай нам Слово Твое, Боже, дабы мы ведали, Господь, истину Твою, понимали, разумели, Боже, и исполняли Твою волю, Господь, как Ты и определил нам в нашей жизни, Господь. Мы просим, Боже, только об одном, чтобы, Господь, возрастать в вере в Тебя, и чтобы, Господь, милость Твоя, чтобы слава Твоя, она отражена была в нашей жизни, Господь, здесь на земле, как и на небе, Господь. Чтобы все, что в нашей жизни, оно было только лишь во славу Твою, Господь. В Тебе, Господь, в Тебе одном, Иисус, все Божьи обетования, они да и аминь, Господь. Благослови нас, Господь, чтобы так оно и было. Благодарим Тебя и ожидаем Твоего действия еще больше в нашей жизни. Прими за все хвалу наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Ну что, пусть Бог благословит. С миром Божьим. Да, можно взять книги. Братья остаются у нас на молитвенную молитву. А? Да, наверху. Ага.